Дорогие коллеги, давайте начинать. Я извиняюсь перед тем, кто пришел раньше, главным докладчиком за опоздание, но я хотел сказать вступительную речь, но времени у него нет, поэтому я просто хочу выразить радость, что на нашем морфологическом семинаре здесь будут докладывать ботаники. Это не потому, что мы находимся на территории ботанического сада, а потому, что нас интересует ботаника, и мы рады, когда наш семинар будет, я надеюсь, в дальнейшем писать ботаники не только как докладчики, но и как слушатели.
И даже один биохимик есть.
Вот это замечательно.
Спасибо. Мне на самом деле очень радостно. Я слышала про морфологический семинар давно, но все как-то вот просто никак не могла собраться и прийти. Вот я думаю, что теперь начало положено. Значит, да, Владимир Викторович, собственно, я сподвиг на то, чтобы рассказать о скопе механике. Вот, сразу оговорюсь, что здесь моих инструментальных данных здесь нет, но я сделала явно, в общем-то, такой, ну, постаралась сделать довольно полный обзор литературы по этой теме. Тема очень интересна, и о ней, собственно, расскажу. Вот меня попросили дать мне некоторый ликбез. Я думаю, что он будет вкраплен, в общем-то, в мой доклад. Потому что, иначе, он расширится до неимоверных размеров. Значит, на что я хотела обратить внимание ваше, как зоологов. Иногда мне кажется, что это два совершенно отдельных мира, зоологи, ботаники, с разным типом мышления. Вот, хотя я думаю, что точек соприкосновения здесь много. Очень важно то, что растение обладает неограниченным русом и модулем настроения. Да? Ну, вот, то есть, и на самом деле для изучения проблем морфогенеза это замечательно, потому что мы не концентрируемся только на эмбриогенезе, мы можем в течение постэмбрионального развития, в общем-то, изучать, как создаются вот эти вот повторяющиеся модули, да, причем модуль мы можем выделить по весу. Да, сейчас сразу оговорюсь, мы рассматриваем все-таки сосудистые растения, я бы даже сказала, в основном рассматриваем покрытые семенные, там не будем касаться всего остального. Вот. Да, и здесь модульность очень ярко выражена. Да? Значит, модуль побеговый, с побеговой апикальной меристемой на верхушке побега с пазушными почками, которые обладают такой же апикальной меристемой. Ну, вот. И меристема, соответственно, это группы клеток, можно их иногда их называют стволовыми клетками растений, хотя ботаник не любит этот термин. Но, тем не менее, суть, собственно, та же самая группа малодифференцированных, недифференцированных клеток, которые будут давать повторяющиеся органы. Значит, ну как вот здесь на рисунке схематично видно, что дают они листья и дают пазушные почки, из которых вырастают боковые побеги. В дальнейшем эта меристема может превратиться в флоральную, да, цветковую. Рост закончится или может на самом деле произойти иначе. Будет заложена флоральная меристема в пазухе. Да? То есть тут есть разные варианты. Рост может и не закончиться на этом, и дальше сформируется цветок или соцветие. Вот. Значит, это побеговый модуль, соответственно, между расстоянием между двумя отходящими листьями междоусля, да, которые потом начинают разъезжаться, отъезжать друг от друга, как такой, не знаю, складной стаканчик. Вот. Узлы, собственно, в которых находятся листья, и корневой модуль, состоящий, в общем-то, более просто устроенный, у которого есть меристема корневая, да, на кончике главного корня, такая же, в общем-то, меристема, защищенная корневым чехольком на кончиках боковых корней. Вот. И модульность здесь выражена в том, что повторяется закладка боковых корней. Вот. Ну, здесь очень упрощенная схема. В общем-то, мы здесь немножко опускаем формирование придаточных органов, то есть недостаточных, корней недостаточных побегов, на нетипичных для них, да, органах. Но для данного обзора это не очень важно, поэтому я поеду дальше. Значит, две важных вот этих особенности, да, это первое, то, что морфогенез идет на всем протяжении жизненного цикла, и второе, очень важно, что клетки на самом деле далеко не уходят в дифференцировку. Если мы не будем рассматривать, например, такие случаи, как ксерема, которая, собственно, в зрелом виде уже мертвая ткань, да, ну, и, в общем-то, флоэнные клетки, механическая, если мы это опустим, то все остальные, в общем и целом, клетки, они способны откатиться назад вот в своей дифференцировке, дедифференцироваться. Поэтому здесь огромные, на самом деле, возможности для регенерации. Если, например, повредить корневую меристему, то на самом деле это ничего страшного, потому что вышележащие клетки, которые уже ушли в дифференцировку, в зоне растяжения, которые, в общем-то, так сказать, приобрели идентичность клеток будущей проводящей системы, они, тем не менее, могут дедифференцироваться и стать, восполнить вот эту корневую меристему. Ну, такой один маленький примерчик. Вот, и как ну, здесь, в общем-то, известный пример, когда вегетативное размножение может происходить не только там при помощи корневых там модулей или побегов, у которых особенно почки есть, здесь может прям вот, например, из маргинальной меристемы листа могут образовываться будущие растения. В культуре клеток тоже, собственно, для этого очень много возможностей. Мы можем взять кусочек экспланта, кусочек какого-то органа, листа или корня, там, поместить в обитательную среду и, так сказать, варьируя гормонами, манипулируя, мы можем получить, собственно, довести это до целого растения. Вот эти особенности важны. И, значит, здесь я показала, где уже находятся меристемы основные, да, значит, помимо апикальных меристем, вот они синим показаны, есть еще так называемые латеральные меристемы, образующие кольцо, да, вот, и которые, те, они, собственно, создают проводящую систему, механические ткани, позволяют побегу и корню утолщаться в радиальном направлении. Значит, мы по большей части, да, ну, в общем-то, в основном в своем докладе я буду концентрироваться именно на побеговой апикальной меристеме. Вот. Значит, на самом деле очень много скорбей сломано на тему зонирования, да, меристемы. Вот эта вот побеговая меристема, да, изучали ее еще, начиная с начала 19 века, вот, и что вот точно могли выделить, вот, то, что было видно, по крайней мере, у покрытосеменных, ну, или большей части голосеменных растений, то, что в ней можно выделить тунику, да, и корпус. Чем же они отличаются? Значит, слой, состоящий из клеток, которые делятся антиклинально, то есть перпендикулярно поверхности, да, вот, преимущественно, то есть практически вот полностью все клетки делятся антиклинально. Корпус, клетки корпуса делятся в разных направлениях. Вот, и считается, что для морфогенеза, то есть для закладки вот этих вот латеральных органов, конечно, вот важнее в основном, важна тунбука, хотя клетки корпуса частично тоже участвуют в, например, в закладке листа, да, и, конечно же, важны для дифференцировки центрального цилиндра. Значит, ну это вот первое, да, представление, туника и корпус. Вторая очень важная часть, это то, что мы можем подразделить вот эту меристему побеговую на зоны центральную и периферическую, да. Вот периферическая зона как раз это зона активного морфогенеза. То есть там происходят все основные события. Вот. Но события, я имею в виду именно закладка органов и их дезинфицировка в дальнейшем. Но центральная зона тоже очень важна, во-первых, потому что тут находится зона, находятся апикальные инициалы. Это наименее, в общем-то, дифференцированные клетки, которые делятся определением, они, их потомки, попадают уже в какой-то момент в периферическую зону. Вот можно себе представить, что это, не знаю, вот лежит такое покрывало, и оно вот увеличивается, увеличивается, увеличивается в размерах от центра, вот так вот разбегаясь по бокам. И вот тут вот в центре, на верхушке, все время остаются недифференцированные клетки, а туда, ниже, ниже, ниже попадают уже их потомки, которые вступают в дифференцировку. Вот. Значит, и ниже зоны апикальных инициалей, апикальные инициалии принадлежат тунике, находится организационный центр мистемы. Но для этой зоны, для этой части мистемы, в разные времена были разные термины, но сейчас, в принципе, принято пользоваться вот именно вот этим понятием. Организационный центр есть и в корне, и это, в принципе, как раз центр управления, так сказать, да, самой меристемной клетки организационного центра очень медленно делятся, вот, но они как раз дают новые апикальные инициалы. И именно от их скорость деления будет зависеть в конечном итоге объем меристемы. Да? Объем меристемы – это важнейший параметр, потому что в зависимости от объема можно заложить определенное количество органов. Когда объем падает, то органов очень мало или их вообще нет, латеральных органов. То есть ее хватает только на самоподдержание. Поэтому вот, вот здесь происходит очень много именно такой, этих сигнальных событий вот, в меристеме. Значит, ну а дальше, дальше, вот как я уже сказала, клетки, ниже лежащие клетки корпуса начинают потихоньку дифференцироваться уже в сторону образования центрального цилиндра. Тут от примордиев листьев начинают, так сказать, начинается дифференцировка проводящих систем, которая впадает, да, потом в вот этот будущий центральный цилиндр, принимает в нем участие. Вот. Мы знаем такое понятие, как листовые следы, что вот проводящая система, она войдет в состав центрального цилиндра. Вот, значит, да, я еще тогда, я очень кратко сделала введение. Значит, мы, собственно, во время доклада будем как раз обсуждать один, в основном один, да, гормон, который важен для, собственно, морфогенеза, то есть, собственно, меристемы. Это гормон ауксин. Вот, один из, ну, наверное, основных растительных гормонов. Вот, и, я бы сказала, единственный такой вот по-настоящему морфоген. Ну, который будет участвовать именно в разметке поверхности меристемы на орган, то есть вот в такой вот территориальной, да, вот, разметке. И когда я говорила о том, что здесь будет дифференцироваться проводящая система, на самом деле я подразумевала, что именно вот этот гормон ауксин, его потоки маркируют будущие проводящие пучки. Вот. И, собственно говоря, в центральном цилиндре тоже потоков ауксина это зависит. Кроме того, следует отметить, что ауксин маркирует не просто, не только проводящие пучки, не только разметку в принципе проводящей системы. Он как бы ее рисует. Вот я про это потом чуть-чуть еще скажу. А он маркирует еще и положение вот этих вот будущих примордиев. То есть показано и так хорошо подтверждено, что ауксиновый максимум как раз вызывает образование примордия листа. То есть там, где вот это вот, вот пятно ауксина, там будет вырастать лист. Вот. Ну, давайте перейдем к основной части. И здесь мне придется ввести некоторое количество, напомнить, в общем-то, некоторое количество физических понятий. Значит, ну вот в исследовании, по крайней мере, растительной биомеханики никуда не денешься без модуля Юнга или модуля упругости. Да? Значит, я напомню, что такое сила упругости, да? Сила, которая возникает, когда мы каким-то образом деформируем тело, да? Физическое. Причем деформации могут быть разными. Вот. А это может быть сжатие, растяжение, сдвиг, сгиб, кручение. Вот, собственно, здесь так проиллюстрировано это наглядно. Я могу сказать, что в растительной биомеханике, ну, в основном, ну, практически везде обсуждается только две деформации. Это сжатие и растяжение. Вот, поскольку и так очень трудно на самом деле это определять это и моделировать, да? Пока вот ограничиваются именно вот этими двумя понятиями. Значит, сила упругости. Значит, силу упругости можно определить по закону Гука, да, есть вот коэффициент жесткости материала. Вот, и, соответственно, то, насколько мы растянули или сжали наше тело. Причем будет по-разному себя вести, конечно, будут по-разному себя вести разные материалы. Например, пружина, да, и резиновый жгут. В какой-то момент деформация резинового жгута будет при увеличении, да, увеличении длины, при большем растяжении, большей деформации, в какой-то момент начнется уже деформация пластическая. То есть и другие, собственно, молекулярные взаимодействия там будут происходить. Мы знаем, что мы пружину можем растянуть, она потом сожмется, в общем-то,
обратимо,
и это будет...
Ну, это обратимо.
Обратимо, да, эластическая деформация, а пластическая, да, она вызывает уже такой, такой материал течет, и он уже, да, он, в общем-то, вернется, не вернется в исходное состояние. Вот. Вот в случае растительных объектов как раз есть и эластическая компонента, да, когда все возвращается, и пластическая. Вот. Значит, ну, собственно говоря, модуль Юнга, да, он входит как раз вот в выражение для механического напряжения. Механическое напряжение – это то, чем, в общем-то, практически все время оперируют в биофизике, как раз работающие в этой области. И мы будем все время говорить напряжение. Что это такое? Ну, по сути, это сила, да, которая нормирована на вот, единицу площади, вот, на поперечное сечение объекта. Значит, откуда теперь берутся вообще механические напряжения вот в растительных тканях? Значит, я хочу напомнить, что в растительной клетке есть стенка. Да? С одной стороны она жесткая, с другой стороны она при этом упруга. Да? Вот. С третьей стороны и упругость, соответственно, позволяет ей эластически деформировать. Да? Ее можно растянуть, она вернется обратно в то же состояние. Но в какие-то моменты под действием ферментов, которые называют модификацией стенки, стенка может не вернуться в исходное состояние, будет пластической деформацией. Например, клетка необратимо растянется. Ну, вот, в англоязычной литературе это называется крип. Вот я бы это переводила как необратимое растяжение, да, клетки. И, конечно, это... Собственно, это вызывает рост и растяжение, это необходимые условия для роста, да? Вот это вот необратимая деформация. Значит, во-первых, даже если клетки не растут, да, все равно в растительной ткани будут возникать механические напряжения от того, что есть тургорное давление, да? У нас клетки поглощают воду, ну вот, вакуоль, который иногда занимает там 90% собственно всей клетки, объема клетки, вот, цитоплазма, все это вместе, с одной стороны, давит на вот эту вот жесткую на упругую стенку, с другой стороны стенка отвечает тем же самым, только сила будет направлена в противоположную сторону, да? Вот. Значит, турбинное давление, да, его распределение будет зависеть опять же от геометрии вот каждой конкретной клетки. То есть можно себе представить, да, такой вот, ну не знаю, многоквартирный дом с упругими стенами и потолками. То есть нам здесь в чем вот важное отличие, то что нам всегда надо помнить, что стенки, да, хоть у каждой клетки своя, конечно, стенка, но они между собой прочно соединены срединными пластинками. И в норме они не мигрируют, да, не отъезжают куда-то. Могут межклетники, да, возникнуть в силу разных причин. Но, тем не менее, они все-таки все скреплены. Если одну клетку раздувают, значит, она начинает давить на соседнюю стенку, и, соответственно, на мембрану возникает сигнал вот этот вот для рецепторов, механорецепторов. Это первое, да? Вот. Ну, здесь проиллюстрировано, собственно, вот, пожалуйста, клетки кожуры там, красного лука в состоянии плазмолиза, в состоянии полной турбесцентности. И второе, что, конечно, очень важно, то, что во время роста, естественно, происходит где-то деформация сжатия, где-то деформация растяжения. Да? Вот как я рассказывала про побеговую меристему, где постоянно происходит увеличение клеток, они, грубо говоря, сползают вниз, но мы понимаем, что при этом формируются такие выпуклые органы, там возникают складки, такие ложбины. Естественно, там деформация сжатия. В других местах, вот по кругу, оно наоборот, как бы, получается, эти клетки вот растягиваются, да? Точнее, именно деформация, да, такое растяжение. И они довольно сложные. А, значит, при росте это неизбежно. Обязательно как-то они будут деформироваться. Ну, здесь некоторое сравнение механических напряжений, да, в животных и растительных клетках. Ну, что интересно, интересно то, что есть некоторая схожесть. Опять же, я вот в области животных, да, и биомеханики животных я слаба, сразу могу сказать. Но как я поняла, здесь внеклеточный матрикс, да, экстрацеллюлярный матрикс, он в какой-то степени схож с клеточной стенкой, да? То есть он тоже создает вот эту вот какую-то жесткость и вот эту вот силу противодействия покрытым законам Ньютона. И здесь, как я понимаю, микротрубочки как раз вызывают напряжение сжатия, да? Вот. А актиновые филаменты именно напряжение растяжения. Что касается растительной клетки, здесь все-таки главную роль играет не цитоскелет, а опять же, да, стенка и вакуоль. Хотя цитоскелет очень чувствителен к механическим напряжениям, он может перестраиваться, вот, и это будет дальше очень важно для роста. Ну, вот. Вот такое сравнение. То есть здесь все-таки все, вот, вот все завязано именно на клеточную стенку. Да? Большая часть, сказала, вот этой механики. Ну, рост растительных органов, да, складывается из делений и растяжений. Да? Вот, вопрос, часто спрашивают, а в какой последовательности, да, вот, что первое, что должно поделиться клетка, потом растягивается, или наоборот. А здесь можно сказать, что в разных органах по-разному. Если мы возьмем корень, то, безусловно, меристема дает, собственно, клетки меристемы делятся, да, инициально делятся, дальше они входят в состояние вот, растяжения. Вот. Что касается побеговой меристемы, опять же, да, есть инициалы, которые тоже делятся, но вот, например, периферическая зона меристемы, мы наблюдаем, как появляется лист, вот этот вот вырост, вот что сначала там, деление или растяжение? Оказалось, что там как раз нужны вначале именно растяжения, именно растяжения, может деление вообще поначалу не происходить, вот. А, например, локальная инициация активации делений клеточных делений, там оно ни к чему не приводит. То есть формируются какие-то аберрантные органы, ну, в общем-то, не то происходит. То есть нужны именно там вот исходное растяжение. Что здесь? Значит, как это тоже показали, вот в конце 90-х годов были открыты очень интересные белки клеточной стенки, которые называются экспансины. Вот, до сих пор очень загадочные. Почему? Потому что мы, ну, я боюсь их называть ферментами, да? Хотя они, безусловно, вызывают растяжение клетки. Но при этом у них нет никакой гидролитической активности относительно компонентов клеточной стенки. Они не меняют механические свойства вот, сами по себе, там, грубо говоря, нальете на стенку, они не меняют, да? Если, собственно, это происходит на живом объекте. Но при этом аппликация экспансинов к поверхности меристема, к периферической зоне, да, вызывает появление, в общем-то, нормального приморфогенеста. Здесь показана экспрессия малой субъединицы рубиска. Это, в общем-то, по тем временам, да, хорошее доказательство того, что он как лист себя, так сказать, идентифицирует и вот, будет функционировать фотосинтезирующий орган. Получается, да, вот эта вот ланолиновая паста, аппликация экспансинов локальные, у меня называется формирование приморфия. И там, да, при этом только, вот, исходно только растяжение. По крайней мере, вот до примерно вот такого состояния.
Это в любой точке поверхности, да?
В периферической зоне. Если вы то же самое делаете с центральной зоной, да, то такого не будет.
У поверхности там есть периферическая зона?
Да, 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 конечно.
То есть, вот она. Поверхность.
Ну, что касается внутренних слоев, это никто не проверял, просто
не
там понятно, что да, сложно сделать на поверхности.
А да. Что же эти пасеки делают?
Ну, пока для них показано только, что они гидратируют целлюлозу, что может вызывать разрыв водородных связей между целлюлозой и шивочными великанами. Я дальше буду немного говорить о строении стенки. Но, да, в какой-то степени это может вызывать какое-то вот, вот повышение пластичности. Но биомеханические эксперименты это просто измеряют, да, вот свойство эластичность, пластичность, она ну, ничего не дает. Я думаю, что они в каком-то, какой-то цепи передачи сигнала может участвовать, но их тоже вот, ну, понятно, с пансинами до сих пор. Может быть, да, каких-то, я бы сказала, скорее не синтез, а ферментов, которые модифицируют, не знаю мы вот сейчас, да. Значит, необходимы условия, вот что нужно, да, для роста растяжения. Значит, во-первых, нужно устроить вход воды в клетку. Для этого самой клетке нужно снизить водный потенциал, то есть повысить осмотическое давление, да, чтобы был массовый ток воды. И во-вторых, конечно же, нужно заранее изменить механические свойства стенки, причем повысить именно пластичность, да, необратимую деформацию. Ну, математически это было описано Локхартом еще в 70-е годы. Показано было, что... Ой, я не поменяла буковку, извините. Да, тут фи, тут тоже фи. Просто дальше график дает. Вот, фи – это, да, пластическая компонента растяженности. Тургорное давление – а это предельное тургорное давление, при котором клетка еще не растет. То есть, понятно, вот этот прирост тургорного давления, он определяет скорость роста. Ну, собственно, иллюстрация, да, зависимость скорости роста от тургорного давления. Значит, в принципе, вот такая вот цепочка, значит, меняет вот это исходное некое состояние, что стенка упруга, да, она сдерживает увеличение объема клетки, да, есть тургорное давление. Дальше стенка как-то меняет свои свойства, напряжение стенки падает, и начинается вот это растяжение. Причем, что на самом деле совершенно прекрасно, это то, что стенка не обязательно должна одинаково по всей своей поверхности изменить свои свойства. Да? Она может вот частично в одном месте, в другом, там, по каким-то стенкам, и это вызовет асимметричное, естественно, растяжение. Да? Вот. Стенка растягивается. И дальше, в конце растяжения обычно происходит синтез структурных белков, которые закрепляют стенку. Да? Это пролино обогащенные белки такие, которые не дают ей дальше расти.
Жесткость,
да. То есть опять меняются механические свойства стенки и повышается пурганное давление, естественно. Хорошо.
Это чисто механическое растяжение или там встраивается какой-то элемент?
Встраивается. Конечно, да, конечно же идет, параллельно идет активный синтез компонентов стенки. Вот, иначе бы она становилась все жиже, да, конечно, грубо говоря. Значит, можно экспериментально определить направление роста. Это, конечно, интересно для того, чтобы, зная, как, в какую сторону растягиваются клетки, мы можем понять, попытаться понять, как будет распределено напряжение. Это муторная работа, работа, собственно, с использованием метода репли, когда на поверхность эристема намазывается либо силикон быстро застывающий, либо что-то другое, что может дать отпечаток. Да? Вот последовательно реплики, а объекты продолжают расти. Вы наблюдаете, тут достаточно адская работа. Это было сделано на анагалисе, вот, фотографии объекта. И действительно, вот они показали вот эти основные направления роста, principle growth directions. Такой вот. Значит, вот я тут их попыталась нанести, эти направления. А что они, во-первых, выяснили? То, что есть зона изотропного роста, где все более-менее одинаково, как мы видим, совпадает с центральной зоной. И вот эта вот зона анизотропного роста, где есть довольно сильная такая тенденция вот, вот так вот по кольцу как-то растягиваться. И здесь, когда уже примордии, в общем-то, как-то чуть-чуть сформировались, идет, естественно, растяжение, увеличение самих примордиев. Да? Вытягивание этих органов, потом воплощение. Сначала это шар, потом цилиндр, грубо говоря, потом плоский орган. Очень огрубляет. Но здесь дальше начинается такая, во многих работах такая математика. Размечают меристемы такой вот координатной сеткой и в каждой точке определяют относительную скорость роста по трем координатам. Вот. И, собственно, вот это основное направление роста, это направление, вдоль которого вот эта скорость достигает максимума. Вот. Тогда они его размечают, рисуют, что вот сюда, здесь мы рисуем это. Потому что, в принципе, рост, понятно, что они же в разных направлениях все равно как-то увеличиваются. Но только есть преобладание.
По законам ряда Фибоначчи в этот момент примордий распределяется по поверхности.
Ну да, тут очень важен на самом деле объем, да? Объем меристемы, в принципе, конечно, очень важен.
Потому что там теперь
это. Ну да. И анизотропный рост, естественно, вызывает вот эти механические напряжения. Значит, как экспериментально, да, увидеть, например, тип напряжения, это напряжение растяжения или сжатия. Вот интересная была работа, объект, конечно, специфический. Это меристем подсолнечник. Думаю, что даже узнаваем такая вот эта тарелка, причем это флоральная меристема. Но что здесь, собственно, меристема в отсвете? Здесь тоже вот эта вот зона получается, центральная, не дифференцированных клеток, просто меристема здесь не куполообразная, а такая вот тарелка подобная, но суть вся та же самая. А здесь по краям, разбегаясь к краю, идет дифференцировка, только уже примордиев, естественно, флоральных, да? Каждый из них это будущий отдельный. Значит, и они резали эту меристему, наносили такие надрезы и обнаружили, что в центре идет, появляется напряжение растяжения, то есть надрезы раскрываются, по бокам надрезы наоборот схлопываются, ну вот там появляется напряжение сжатия. Вот, и они, собственно, это все описали. А чаще, конечно, пользуются математическим моделированием, попыткой теоретически как-то рассчитать, зная основные направления роста, рассчитать, как же должны вот эти напряжения распределяться. Для этого используется тензорный анализ. Честно скажу, я его не освоила и даже, в общем-то, могу рассказать только на очень примитивном уровне, что это такое. Но идея основная следующая. То, что объект, да, вот эта меристема, она вся неоднородна. И в каждой точке возникает механическое напряжение, направленное в разные стороны. Да? Вот, можно разложить на три вектора, на x, y и z, на три компоненты. И описать, соответственно, вот этими тремя векторами каждую точку. Вот. Получается такая вот матрица для каждой точки. Там какие-то, как я понимаю, преимущества, что там можно как бы и числовое выражение вектора одновременно, да, вот в этом анализе. Для каждой точки есть информация, грубо говоря, количественная и вектор направления. Вот. И дальше, грубо говоря, вычислив это все для каждой точки, можно понять, как оно рисуется уже вот во всем объеме. Очень сложно, на самом деле, а сложнее всего моделировать это для... Ведь есть поверхность, есть то, что внутри. Это же обалдеешь просто, замутишься. И поэтому была пробована очень хорошая... Здесь модель, я считаю, отличное упрощение, модель такого баллона или сосуда под давлением. То есть мы можем себе представить меристему как такой вот раздутый баллон со стенкой. Значит, внутри мы считаем, что там давление гораздо меньше, и все, ну, более-менее одинаково. А главную роль вот играет стенка. Вот здесь как раз иллюстрация этого. И экспериментально, на самом деле, тоже было показано, было проведено математическое моделирование, да, и были сняты экспериментально вот эти показатели механического напряжения, и оказалось, что модель как вот сосуда под давлением, она лучше описывает реальность, чем когда мы пытаемся там вот сказать, что у нас все там находится абсолютно под давлением, каждая клетка. Поэтому дальше стали пользоваться именно ей. И основные успехи как раз связаны с использованием вот этого приближения. Они здорово согласуются с, собственно, с экспериментальными данными обычного конфокального микроскопа. Значит, очень важный метод для биомеханики растительной, думаю, для животных тоже, это атомно-силовая микроскопия. Атомно-силовая микроскопия исходно была разработана вообще говоря, физиками, химиками, материаловедами, которым нужно было описывать неровность шероховатости поверхности в очень хорошем разрешении. Значит, что там есть? Там есть вот такая вот балка, да, вот балка, кантиливер, да, у него есть кончик бороздит поверхность, и нужно наблюдать за отклонением вот этого кончика, как он прыгает, да. Как наблюдать? Значит, светит лазер лучик отражается от балки, в зависимости от того, как она прыгает, соответственно, дается, получается разный сигнал на детекторе. Вот. Вот такая вот история. А потом оказалось, что если к балке приделать, вот, к кантилеверу приделать шарик, то есть чтобы было не острие, а заканчивалось таким шаром, то эта балка будет в борозде какой-нибудь эластичный или даже пластичный материал, она будет продавливать его и отклоняться по-разному в зависимости от его, естественно, продавливаемости, да, его механических свойств. И оказалось, что можно таким образом определить модуль упругости, модуль изменника. Вот. И ровно этот, единственный этот параметр при помощи атомной силовой микроскопии считают для разных живых объектов. Но и все равно это очень, на самом деле, здорово. Ну, естественно, меристемы тоже бороздили неоднократно. Выяснили, что, в общем, закономерно, что периферические зоны эластичнее, чем центральная. Предсказуемо. Сразу могу оговориться, как выглядят эти эксперименты. Вот мы вот себе представляем меристему, да, но ведь она же закрыта листьями там, другими. Как вообще все это, как с этим быть? Во-первых, используют мутанты. Такие есть мутанты по переносчикам ауксина, мутанты ПИН обычно первые. Вот, у них нету транспорта ауксина вообще. Ауксин везде однородно распределен такой, получается. Никаких латеральных органов там не закладывают, в принципе. А, то есть такая вот такая шпилька, ну, переводят, лак-шпилька, вот такой вот хвостик. И берут эту меристему и, соответственно, бороздят кантилевером. Иногда даже еще больше издевают ее, отрезают, сажают на огарную подложку, и вот уже в таком виде ее ощупывают. Хотя это, конечно, не очень здорово. Вот. Значит, есть другой подход. Очень мне понравилась эта работа. Очень интересно. Вообще никакая не атомная силовая микроскопия. И, в общем-то, меристем уже нормально. Значит, вот это сразу могу описать, что здесь это меристема вид сверху. Да? И это примордия. Данные получены с конфокального микроскопа и снимали последовательно там каждые 11 часов. Да? Что здесь изучали, зачем наблюдать? Вот эта раскраска означает, какие клетки наиболее сильно изменили свой объем. То есть это максимально изменившие объем. Синий, соответственно, минимальный. Да? Вот. Вот мы видим, да, что растет периферическая зона, где приморки, значит, да, центр почти не растет. Теперь они погрузили это в гипотонический раствор. Ну, понятно, что в гипотоническом растворе клетки приходят в состояние максимальной пругистентности, если, например, дистиллированную воду ввести. И, естественно, они должны как-то надуться. Но, опять же, надуются они по-разному в зависимости от свойств их вот этой стенки, да, насколько она в данный момент пластична. Да? Вот. И, именно пластично, потому что эластическая деформация, если, грубо говоря, надует, там, потом обратно надует. Вот мы видим, да, что тоже логично, опять же у нас вот эта вот зона примордия, да, себя проявляет. А дальше поместили в гипертонический раствор. В гипертоническом они будут, наоборот, сжиматься, да. Вот, и мы видим, что, да, что клетки центральной как раз зоны, они, опять же, сильнее изменили объем, то есть они уменьшились. У них, видимо, по центру была вот эта деформация, растянулся, ну, вернулся обратно в свое исходное состояние. Да? Вот, а клетки уже будущих примордиев, вот они там, они-то меньше сжались. То есть, несмотря на то, что гипертонический раствор, они, видимо, уже как-то вот закрепились в этом новом состоянии, стенка уже необратимо изменилась. Вот. И они посчитали разницу, да, в изменении между гипо- и гипертоническими растворами. И обнаружили, вот это вот интересно очень обнаружили, что центр, да, вот центр, который в гипотоническом растворе на самом деле слабо менялся, а потом очень сильно провалился, в гипертоническом растворе, оказывается, он провалился сильнее, чем, грубо говоря, исходное состояние. То есть он вернулся, он не вернулся в исходное, а он вот как бы еще больше, грубо говоря, вжался. То есть получилось, и когда они это все построили, оказалось, что деформация там не линейная. Да? То есть она более нелинейная, чем в приборе.
В каком направлении?
В направлении, когда гипертонический раствор вода выходит, она, грубо говоря, вот так вот спадается, да?
Значит. То есть центр питания сжался.
Да. Совершенно верно. Центр питания сжался и сжался нелинейно. То есть более нелинейно, чем периферия, да, которая все время вроде как растет, да? Оказалось, что центр-то оказался более подвержен вот этой вот именно пластической деформации. Что же здесь, почему и как объяснить вот это вот вроде бы как-то слабое изменение центральной зоны при гипотоническом растворе? Они здесь описывают это следующей моделью. То, что при пластической деформации, да, состояние материала, на самом деле, да, как мы уже сказали, необратимо меняется, и в какой-то момент он приобретает опять жесткость. Да, вот эта вот жесткость в силу пластической деформации. Можно это себе представить, вот взять резинку для волос, да, вот мы ее растянули эластически, она возвращается, еще чуть-чуть растянули, а дальше мы перешли в зону, еще сильнее растянули, перешли в зону вот этой пластической деформации. И она становится при этом жесткой, да? Вот это вот упрочнение в силу вот этой вот именно пластической деформации здесь, как они, по крайней мере, считают, происходит. То есть правы они или не правы, мы точно не знаем. Но то, что, да, центр оказывается жестче, это факт. И это говорит нам данные силового микроскопа, то, что центр жестче, мы это вот просто видим по модулю Юнга. А здесь они пытаются вот вскрыть как бы механизм, почему действительно центр жестче. Возможно, это вот действительно уже далеко зашедшее состояние вот этой пластической деформации. И то, что центр однороден, это тоже безусловно вот он, вот, по своим свойствам. Вот такая вот интересная вещь. Ну, здесь просто карта такая эластичности. Это сумма, на самом деле, данных достаточно большого количества работ, да, из обзора все это. Значит, эластичность, чем темнее, тем выше. Мы видим, что максимальная эластичность здесь как раз у наружной части прибора, естественно, он должен вот так потом загнуться, да? Вот у нас самые неэластичные участки. Видите, вот это вот это седло, оно как раз очень довольно твердое. Ну, вот. А это направление растяжений. И опять же обращаю ваше внимание на изотропность, да, центра и анизотропность, конечно, вот этого всего остального. Причем, если вот мы вспомним направление роста. Да? Я обращала ваше внимание, что здесь, в периферической зоне, образуется вот такое вот кольцо из этих направлений, что рост вот, в направлении таком перпендикулярном оси. Да? Вот, собственно говоря. И здесь растяжение направлено, понятно, на увеличение, на вытягивание органа. Вот. И очень сильно они затроханы, вот эти вот растяжения в седле, потому что вот в этом направлении они почти вот по многим работам показано, что они почти не... Ну, это естественно. Вот, вот это вот граничный вот этот вот тордион такой, вот, отделяющий. Я съехала. Ну, ладно. А, вот такая тоже, это совсем такая дискуссионная, конечно, вещь, вот, о том, что организационный центр, до которого мы не можем закопаться атомно-силовым микроскопом, в общем, почти ничем мы не можем, что там зональность такой вот силовой изотропии. Но центрный анализ, расчет, да, моделирован, показал, что там напряжение и сжатие уравновешивают друг друга. Вот, вроде как бы, вот такая картинка, просто иллюстрирующая, что напряжение и сжатие. Вроде как получается такое вот равновесное состояние, когда напряжений, в общем-то, практически нету, да, в стенках. А, и есть интересные данные. На России есть, никто ничего не знает еще пока, но у животных вот эта вот роль силовой изотропии показана вот именно в поддержании недифференцированного состояния. Это тоже из обзора. Тут я ссылку дала. Они суммировали там энное количество работ. Значит, что здесь они показывают? Что есть, во-первых, внеклеточный матрикс и анизотропия именно вот этого матрикса. Да? Есть анизотропность цитоскелета. Да? То, что уже внутри клетки. Вот по этой оси увеличивается анизотропность цитоскелета, по этой оси увеличивается анизотропность матрикса. Вот. И здесь они просто вот нанесли типы, да, дифференцирующихся клеток, которые соответствуют вот положению на этом графике. Вот как мы видим, здесь вот эта нулевая точка, это некие плюрипотентные силовые клетки, да, здесь, а здесь это вот, например, экстратерма. И между ними что-то промежуточное. Вот, это для эмбриональных, а это для мезенхимных. Ну, вот тут уже скорее, конечно, это, ну, можно потом посмотреть непосредственно работу. Я в этом разобраться, естественно говоря, не разбираюсь.
А что по оси еще раз?
По оси анизотропность цитоскелета имеется в виду механические напряжения анизотропные, которые вызваны цитоскелетом.
Анизотропные — это
неравномерные, да?
Неравномерные.
Вот. А здесь то, что тоже та же анизотропность, только вызванная вот этим матриксом внеклеточным. Вот,
которая,
да,
снаружи.
Да, которая снаружи.
И как они друг друга уравновешены?
Ну, есть точка, есть, да, есть точка, где они друг друга, где они просто нулевые, да, грубо говоря.
И тогда это силовой ответ.
Да, да.
А если очень сильно преобразует анизотропное напряжение цитоскелета, то где он не так всегда?
Ну, тут видишь, как тут и это, оно занимает верхний угол, то есть и то как-то, да? Вот, по крайней мере, на левом графике, где эмбриональный.
Чтобы это было сделано, вот этого недопросного растяжения была определенной, если она определенная, у нее определенное значение, то тогда все будет модификация,
да,
по дифференциации по типу КД.
Да, ну, как ты видишь, тут на самом деле большие, по-моему, эмбрионы. Вот, вот. Никто не знает, у растений играет ли это такую же роль или нет, да? Является ли это каким-то сигналом. Но вот можно, наверное...
Вот разные диаметры кружков указывают на разные размеры клеток?
Нет, 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 это зоны, грубо говоря. Вот это же, ну, график, да? То есть каждая точка, она соответствует, ну, понятно, определенному значению вот этой анизотропности. Да, вот. И мы понимаем, что вот при этих значениях это все вот дифференцируется там, ну, в нейронах.
Ладно, непонятно, но
да, да, да. Neural head, cartilage, muscle, там и так далее. То есть это тип клеток. Вот такая интересная вещь. Теперь, что стало известно вообще о регуляторной роли, знаете, этих механических напряжений. Я рассказала, как они распределяются, да, теперь, что же они могут вообще... У меня все съехало почему-то, так и не было. Другое, да. Ну ладно. Значит, во-первых, рассмотрим, как они связаны с ориентацией клеточных делений. Так, ну, есть на самом деле вот эта проблемой ориентации делений занимались, в общем, с незапамятных довольно-таки времен. Было очень интересно, есть ли какие-то закономерности. И вот три таких вот классических правил, которые я сейчас расскажу, еще были в конце 19 века выведены. Во-первых, заметили, что клеточное деление часто ориентируется перпендикулярно направлению максимальной скорости роста. Особенно если презенсивная вытянутая клетка, особенно если взять какую-нибудь гипоплотель, то прям, да, вот это очень соблюдается. Вот направление роста, а вот деление. Вот это, да? Хорошо, но все-таки не во всех клетках, а самое главное, если клетки более сложной формы, то как-то вот это не выполняется. И ЗАГС, довольно известный немецкий российский гистолог, он постулировал, что на самом деле новая стенка образует прямой угол материнского. Вот, может быть, вот так. Да? Поэтому вот в клетках такой геометрии это уже далеко не всегда перпендикулярно, да, просто. Следующее.
Это же, наверное, тот же самый САПС, который установил правила САПС Герцога для рождения животных.
Знаешь, я не знаю. Я знаю, что у него много очень интересных ауксиновых
ролей. Я проверю, скорее всего, это.
Проверь, да. Ну, вообще, конечно, он замечательный эксперимент поставил. По крайней мере, вот то, что с ауксинами нравится. Вот. Правило РРом говорит о том, что фрагмопласт должен пройти по наикратчайшему пути, да, который делит клетку на две разные вот части по площади. Но это очень, конечно, мы все понимаем, что это очень сильное упрощение. Потому что есть ситуации, когда действительно делится совершенно неравномерно клетка. Там. Да даже в раннем эмбриогенезе такое вот есть. Но это попытка нащупать какие-то закономерности, и оказывается, что некоторые вещи на этом правиле можно смоделировать. Например, рост колонии таких водорослей, по-моему, это зеленые, не буду врать, калиохеты. Вот. Достаточно, оказывается, правдоподобно.
Это самая близкая группа, вероятно, клетка мезобахарсин.
Значит, Харовы, да. Вот. Дальше правило уже, это уже 2011 год, перескочили в наше время. Стали, конечно, искать все-таки, нащупывать эти закономерности и предположили, что на самом деле должно быть наиболее выгодное, так сказать, состояние с энергетической точки зрения. А искали они этот минимум энергетический при помощи мыльных пузырей. Вот, вот такой вот, такие эксперименты они ставили, наблюдали, как потом вот эта вот ими искусственно выстроена стенка, какое положение она чаще занимает. Ну, мы понимаем, что это сферический конь в вакууме, конечно, и надо сказать, что достойных объяснений биологических, да, они так и не смогли выдвинуть, хотя все мучились с вот положением ядра, вот с этого скелета, ну ничего, в общем, хорошего они там не придумали, но при этом вроде как вот проверяли на реальных объектах, то это вот как оно выполняется.
То есть моделирование.
Ну, такое вот.
Они ничего не придумали толком, что правда.
Они придумали, что что новая стенка, собственно, должна сформироваться в том положении, которое будет энергетически, да, с новейшей как-то так по поверхности, да, в общем, да.
В общем, для того, чтобы понять, как это происходит у растительных клеток, нужно понять, как это происходит в мыльных пузырях.
Да, им пришлось для этого привлечь вот эту вот самую, да. Но нарушения не замедлили проявиться. И да, на самом деле, что интересно, правило работает в некоторых, ну, в некоторых ограниченных, так сказать, областях, да, растений. А то где совершенно не работает. Вот здесь авторы подсчитали, просто вот на поверхности меристема, они подсчитали, где это правило чаще всего нарушается. Да, тут немножечко скажу об этих картинках. Значит, есть такая программа Morphograph. Вот, она собирает данные с конфокального микроскопа. Здесь тоже идет последовательная съемка, то есть одного и того же объекта. И раскрашивает одним цветом потомков вот, одной клетки. И здесь что они обнаружили? Вот синим, собственно, выделены клетки, где все, в общем-то, более-менее соблюдается, а вот красным, да, показано как раз клетки, где это правило категорически нарушалось. Обращаю ваше внимание, это мы смотрим опять сверху, да, здесь примерки. Ну да, и здесь опять вот эти седловины, вот там, это правило очень здорово нарушается. Если мы помним, что это как раз зона анизотропных технических напряжений, то, конечно, авторы этой работы вели именно к тому, что деление как-то связано с механическими напряжениями, ориентацией деления. Если деление изотропное, то не говорят, да, все хорошо, действительно, стенка выстраивается как-то вот, ну, занимая, в общем-то, минимальную поверхность, ну, вот, образует, в смысле, минимальную поверхность. А в случае анизотропных, да, механических напряжений, как вот здесь в седловине, получается совершенно иначе, да, вот направление напряжения, и стенка выстраивается, соответственно, вот параллельно именно этому направлению. Вот так вот. Вот. Что интересно. Значит, если мы, так сказать, посмотрим на всю какую-то вот такую цепочку, машинку роста клетки растяжения, то оказывается, что тут очень достаточно много компонентов. Значит, вот клетка собирается, так сказать, расти растяжение. Естественно, там, во-первых, начнется дифференциальная экспрессия гена, да, с одной стороны. Это будет влиять на перестройку сети микротрубочек, на перестройку активных компонентов. Да? Дальше, микротрубочки, в свою очередь, опять же, они разные. Есть вертикальные микротрубочки, прилегающие к плазматической мембране, они важны для ориентации целлюлозы. Есть микротрубочки, которые образуют предпрофазное кольцо, которое маркирует будущее положение, собственно, плоскости деления. Да? Есть микротрубочки, которые собственно, участвует в том же самом, но на более позднем этапе. Вот. Актин, в свою очередь, подгоняет визикулы с компонентами клеточной стенки. И что мы дальше видим? Да? Все это, в принципе, льется на мельницу. На мельницу, которая связана с клеточной стенкой. С одной стороны, растяжение критически связано с положением целлюлозы в клеточной стенке, с расположением целлюлозы. Потому что целлюлозу в одном направлении легко растянуть, а в направлении, вот как она уложена, параллельно этому направлению, растянуть очень трудно, да? Потому что ковалентные связи, они прочные. Трудно ее вот так вот потянуть, если она лежит. Поэтому от этого будет зависеть растяжение, от этого будет зависеть ориентация нового клеточной стенки, да, вот. Ну и кроме того, само увеличение самой стенки будет зависеть тоже, естественно, от активности цитоскелета, от его расположения, того, куда он будет подгонять, грубо говоря, визикулу. Вот. Ну, получается, все, и все это выливается в рост. Значит, ну, такое, на самом деле, хорошей картинки клеточной стенки нет, не существует в природе. Все это обычно такое страшное месиво. Я попробую немножечко, значит, рассказать, что здесь. Вот эти фиолетовые, так сказать, колбаски, это целлюлозные микрофибрилы. Целлюлозные микрофибрилы слишком громоздкие для того, чтобы транспортироваться в мухоморах. Естественно, поэтому их синтезируют прямо на месте, здесь и сейчас. Синтезируют с помощью целлюлозно-синтазного комплекса своего такого, да, потом я его покажу. Визикулы доставляют все остальное. Остальное это что? Это, во-первых, пектины, полигалактоновые кислоты. В принципе, ну, в общем-то, считайте, что карбоксилированные сахара, можно выразиться по-простому. И различные гликаны. Коротенькие, их раньше называли гемицеллюлозы, такие как половинчатые целлюлозы, вроде как обрывки, но на самом деле у них свой состав совершенно специфический. Вот. И они как-то вот ассоциированы с целлюлозными микрофибрилами. Здесь не показаны еще белки, вот, и сразу оговорюсь, это первичная клеточная стенка, вторичная не утолщенная, да, без всяких лигнинов. Радости. Вот целлюлозно-синтазный комплекс. Естественно, фибрилы, они состоят из, на самом деле, большого количества гемицеллюлозы. Вот один такой вот фермент собирается в розетку, розетки собираются, соединиться розетки собираются в целую такую розетку, и все это вместе сразу одновременно синтезируется нити. Ну вот, и укладываются они сразу в такие вот связки, фибрилы. Я всегда студентам говорю, что представьте себе мясорубку, да, которую крутят мясо, и выползают такие вот нити, которые соединяются, сразу слипаются вот так вот вместе. Вот. Но у них есть, на самом деле, разделение труда, там есть те, которые синтезируют первично, есть те, которые уже участвуют в откладывании вторичной стенки.
Какого размера?
Да, на самом деле довольно громоздкая. Сколько килодальтон? Я не помню, сколько целых. Не помните, Зайцев Михайлович, сколько килодальтона одна? Ну, я бы оценила одну вот эту вот, вот одну штучку, наверное, где-то ну, до 100 килодальтон.
Да? Вот штучка это нитка и
вот. Нет, цезарь, вот один фольфоксид, да?
Вот это нить, это манипулятор.
Да. А вот эта вот нить, это, собственно, сама целлюлоза, которая из нее выползает. То есть полимер глюкозы. Бета-1,4.
Когда они не дифференцированы, они что-то другое по отдельности синтезируют там.
Нет.
А, кстати, крахмальные зерна так сейчас не
синтезируются? Нет, крахмальные зерна по-другому они. Они, во-первых, им не нужно быть на мембране плазматической. Да.
Они круглые, конечно.
Они, там альфа 1,4, поэтому они закручиваются.
Вот эти нити вот двойного комплекса, они укладываются в клеточную стенку.
Да, они укладываются снаружи.
Механически воспринимают нагрузку, да?
Да, да. Ну, я бы не утверждала, что именно они являются сенсорами, да, нагрузки. Вот. Но они, безусловно, деформируются. Они при этом тесно прилегают к плазматической мембране, поэтому нагрузки, которые возникают в самой стенке, они неминуемо влияют на состояние мембраны. Вот.
Это силовая штука или это какой-то сенсор для восприятия?
Нет, это силовая, ну, целлюлоза, безусловно, это основная силовая штука. Вот. Их иногда называют балками там. Ну, да. Это силовая штука. Ну вот. Собственно, здесь у нас цитоплазма, здесь у нас пространство клеточной стенки опала. Вот сюда откладывается вот эта вот цепочка. Здесь, конечно, упрощенно немножечко нарисовано. Ну вот. Ну, тут на самом деле показано, как конкретно происходит синтез. Вот откуда берутся мономеры, они берутся из сахарозы. Ну, дальше сейчас не так, наверное, это важно. Есть целлюлаза, которая может в случае чего подкорректировать и удалить.
Что укладывает? Вот там вы сказали, как что да. Производится, а что укладывает эти нити?
Ну, вот, вот тут на самом деле до сих пор никто ничего не знает. Всегда вот считалось, ну как всегда, где-то годов, наверное, 60-х, тогда с развитием полной микроскопии было обнаружено, что укладка целлюлозы с микрофибрилла очень точно совпадает с направлением корреспондентных микротрубочек. Да? Тогда еще про микротрубочки не знали, мы уже видели, что есть некие фибриллярные структуры, да, вот с другой стороны, изнутри, которые вот явно они как-то вот,
как
управляют,
это
да?
Да. Он движется.
Вот здесь очень интересно, я сейчас не помню. Да, вот у меня здесь есть этот слайд. Не так давно, на самом деле, стало известно, что комплекс, вот эти розетки, они медленно движутся вдоль микротрубочек. Да. Но мы видим, да, вот комплекс встроен в мембрану, он контактирует с микротрубочкой. Там есть, недавно открыли этот белок конкретный, который потом, да, считает эту связь. Целлюлоза откладывается туда, на поверхность, да, и ложится. Вот. А вот что является мотором для движения, никто не знает, потому что у него АТФ, связывающих доменов у розетки, нет, ничего. То есть вроде как бы процесс не требует.
Там вот так закрепляется вот эта нитка, и он вот отталкивает.
Вот мне, да, вот лично я для себя, для головы, вот я для себя.
На то, что вы
будете.
Да, вот я, честно говоря, тоже, вот для себя только так объясняю, что она, укладываясь на поверхность, она прилипает, только я все равно не до конца понимаю, чем. Если только белки, может быть, какие-то положительные заряженные белки,
но
да? Ну, если, извини меня, они не встроены в мембрану, должны быть какие-то...
А трубочка при этом достраивается или она уже готова?
Нет, трубочки готовы. Трубочки готовы, вот оно...
А он сейчас комплекс по ней едет.
По ней едет,
вот
да.
Вот с другой стороны от стенки. Трубочки внутри,
трубочки изнутри.
А это все снаружи.
А это снаружи, да.
Оно как-то чует, что там вот эта трубочка...
Не, ну почему комплекс-то интегральный?
А
это интегральный белок, у него есть часть,
которая...
Ну, да. Он интегральный полностью. Поэтому это как раз реально здесь слабенько показано, правда, вот что вот поверхность магической мембраны, туда смотрит он, наружу складываем. Вот, очень интересно, действительно. То есть мне действительно кажется, что он к чему-то, на что-то налипает и уже отъезжает в силуэт.
Понятно, что налипает этот
целлюлоз? Ну, скорее всего, на какие-то положительно заряженные белки.
Которые
на поверхности поверхность.
Почему положительно заряженные?
Ну, потому что иначе вот эти ваши группы, на что же они там, на фосфаты, на какие-то представить. Ну, то есть они...
Но они нейтральные, может
быть? Ну, все равно дельта минус есть. Ну,
там. Да,
да.
Ну, вопрос такой, по-моему, в этом месте надо. И смотрите, вот направление целлюлозных нитей, это в конце концов будет отвечать за прочность,
да,
растения, внешнюю нагрузку.
Совершенно верно. Внешнюю, да.
Значит, возникает принципиальный вопрос, каким образом вот эта внешняя сила, ради которой вообще вся эта силовая конструкция, как она влияет на направление выплатки нити? Когда делают из угольных нитей вот современные конструкции, то там, значит, думают, какие будут нагрузки, и кладут нити в этом направлении. Здесь мы видим комплекс, который просто укладывает в определенную направление, и он каким-то образом должен знать об этих внешних силах.
Да.
Причем это можно представить, что это там записано глубоко в генах и все рассчитано там на ситуацию, а можно представить, что это корреляция на текущий
момент. На самом деле, это корреляция, и она показана. Показано то, что, как я уже, во-первых, сказала, что мы видим, что микротрубочки, безусловно, как-то направляют их, и микротрубочки, вот эти кортикальные, они могут реагировать на механический напуск извне. Вот они, я покажу дальше прекрасные эксперименты именно с этим. То есть вот эта связка есть, но вот кто является сенсором, мы сейчас не знаем. Что же, вот сама микротрубочка, что какие-то белки с несоцерами, что...
Кто воспринимает?
Я сейчас покажу дальше.
Комплекс вот внутри все-таки клетки двигается, да?
Он, вот это вот весь комплекс, он встроен, он интегральный, да, по-узмалему. И есть часть, которая смотрит внутрь клетки, есть часть, которая смотрит.
И, соответственно, клетка тоже двигаться должна, если она связана.
Нет, почему? Он должен микротрубочка двигаться.
Внутри клетки.
Да, внутри клетки. Ну,
в конце концов он доходит до стенки этой самой клетки, начинает двигать клетку.
Она же, да. Потом я думаю, опять же, если геометрия такова, что там какие-то углы, он, ну, например, да, вот он доходит, я думаю, что синтез же не бесконечен, да? Вот, возможно, он доходит до угла, там уже совершенно другая ситуация. Углы, кстати говоря, они обычно более жесткие. Там, кстати говоря, собираются вот эти структурные белки, придающие жесткость вот именно уголкам. Вот те же правильно обогащенные. То есть там другая ситуация. Я думаю, что там просто останавливается вот это движение розетки. Скорее всего.
Что это? Цезарь вот вместе демонтируется?
Да, она на самом деле довольно легко может быть убрана. Я, по-моему, сюда не... Так, да, сейчас расскажу. Я, по-моему, не вставила. Да. А, нет, я вставила. Я потом вернусь к той картинке. Ну, собственно, вот этот вот смарт-комплекс, это регуляция встраивания движения цеза. Он за это ответственен. Ну, здесь показан вот этот CSI, Synthase Interaction, вот этот вот белок, да. Собственно, кристаллическая такая модель вот этого взаимодействия.
Тогда еще можно один вопрос. Uh-huh. Значит, как целлюлоза, скажем, модель есть, синтезируется, да?
Uh-huh.
А вот ксилан, это же аналог целлюлозы.
Ну вот он не совсем аналог, там же пёстрый очень состав.
Не хватает одного H2O свина не хватает. Ну, то есть он полный аналог целлюлозы, там только конца не хватает, если мы в виде цикла. Значит, вот этого изобразим молекулу, то вот там CO2H, это вот там водород просто.
Там, ну, он там из пяти углеродных мономеров.
Из пяти, да. И только в этом. А вся остальная структура полностью...
Нет, вы знаете, там же они же гетерополимеры. Если целлюлоза гомополимеры, там одинаковые мономеры, то вообще говоря, ксиланы, они
гетеро.
Нет, почему? Те, которые, может быть, там искусственно синтезированы, да, а здесь они пестрые. Там в том-то и дело, что состав-то пестрый мономер. Может сильно различаться.
Нет, но цепочка там фрагмент это есть, потому ксиланы называются, потому что есть ксилоза.
Ну да, есть, но есть эрогенные, например, ксиланы. Вот. Есть их довольно много при этом, там, так сказать, подгрупп.
Да? Ну да, и тогда все вот эти подгруппы должны какие-то механизмы.
Но они коротенькие, они не собираются вот в эти фибрилы, да, толстые.
А сколько коротенькие? Я думаю, там 10 тысяч эти, извините.
10 тысяч?
Да нет, я просто минимум говорю 10.
А, 10? Не, ну не настолько короткие, больше, конечно. Безусловно, но они не в положении другое совершенно стены.
Во всяком случае,
силовыми балками они не
являются. Этот механизм не распространяется.
Нет, здесь вот это относится именно к силовым таким, да, балкам.
Ну. И ты думаешь, что это как вот пищи, примерно, они
фибрилы. Фибрила. Ну, здесь это же нарисовали.
Нет, я не сомневаюсь, потому что насколько она жестче, чем
Ну, существенно жестче, да. Да, вот Катя хотела, чтобы я здесь показала, в принципе, значит, что здесь показано. Микротрубочки, да, с GFP, ЦЭЗа, ориентация, да, расположение вот этих вот ЦЭЗа и, соответственно, наложение, да, вот. Значит, теперь динамика кортикальных микротрубочек как раз. Значит, давно было, ну как давно, относительно, лет 10 назад было показано, что деполимеризация микротрубочек аризолином вызывает нарушение в морфогенезе. Что при этом с меристемой происходит? Она уплощается. Вот видно, это, собственно, в общем-то, это более ранняя стадия аризолина. Вот через 93 часа вот такая вот картинка уже. То есть она прямо вот проседает, нарушается филотаксис при этом. Вот P0 здесь, P1 мы видим, как они располагаются, да. А вот, собственно, у нас исходная точка. И, да, и, собственно, клетки становятся более изотропными. То есть они изотропность пропадает. Значит, явно это наводило, конечно, на мысли о том, что микротрубочки важны как раз для того, чтобы клетки были такой какой-то анизотропной достаточно формы, да, чтобы они растягивались преимущественно в каком-то одном направлении, к примеру. Для этого важна укладка целлюлозы. Потому что, как я уже говорила, что в направлении перпендикулярном отложения целлюлозных микрофибрил клетку растянуть легче, чем в направлении параллельно. Вот прекрасный эксперимент, очень интересный эксперимент. Значит, здесь, конечно, у нас меристемка немножечко ущербная, ее обработали ингибитором транспорта ауксина. Вот здесь, поэтому на ней нет никаких листовых будущих органов. Вот, ее зажимают между двумя тефлоновыми пластинами. Так вот, да, вот тут фотография. И вот наблюдает, что происходит. И оказывается, что микротрубочки отвечают на вот это вот сдавливание. Да? Тут все посчитали. Дальше это вот картинка, показывающая такой характерный, да, участок. Вот видно, что они ориентировались вот так. Теперь вот они перераспределились, стали вот. Так что вот больше вот в эту сторону ориентировано.
Какой размер? Если вот эта трубочка с картинки, это какой размер? Представьте, миллиметр или там сотый?
Я поняла, бар, ну, общий размер меристема рапидобуса, это примерно вот так вот, около 200 клеток. Клетка в среднем, вратительно они крупные такие довольно, это 10 микрон. Ну вот, соответственно, можно перемножить. Да, ну где-то да, да, ее сжимали, да. Собственно, вот так вот. Ну вот, видим, что здесь явно преобладают нити вот, класса ориентации. Да? Ну, они, понятно, задали некие оси. Вот, спасибо. Ой, делюсь. И действительно, они отвечают на это. Что еще? Не только же сдавливание. Они выжигали лазером, лазер ablation, да, в англоязычной литературе, выжигали лазером клетку и дальше наблюдали за тем, как перераспределяется микротрубочка. Причем вот этот вот верхний ряд, это не прорисовка конфокала, это масс-моделирование. А нижний ряд, это, соответственно, вот картинки фокального микроскопа. Вот мы видим, действительно, здесь вот явно такое кольцо, да, образуется из микротрубочек. Такие вот круговые напряжения возникают. Тоже, да, в общем-то, аргумент.
Что происходило?
Что происходило? Ой, понимаешь? Ну, смотри, ты имеешь в виду, что здесь внизу, что здесь?
Да,
что красное. Красное – это маркер плазмолемы. Это дохлые вот эти клетки. Умершие, да, которые...
Когда
перерастерение? А перерастерение, вот, смотри, вот микротрубочки зеленые, вот видно, что они кольцом прямо вот выстраиваются вокруг. В этих клетках, да, вокруг вот этой вот зоны. А это они смоделировали, как должно быть, оказалось, что там все эти должны круговые. Я
выстраиваю кольцом для того, чтобы они запасться...
Нет, я думаю, дело не в том, чтобы это не причинность, да? Это возникшие напряжения круговые в силу вот этого вот выжигания, удаления так вот одной или нескольких клеток, и они параллельно вот этим напряжением, они выстраиваются. То есть получается, что они отвечают на направление механических напряжений. Ну, да, собственно, здесь они фиксировали просто как оно в природе, как оно распределено вот в разных участках меристемы, они распределены вот эти микротрубочки. И мы видим, что происходит вот на границе с примордием, да, на границе с примордием, вот они вот, вот выстроены все очень как раз в одном направлении, очень вот линейно, то есть прямо вот как мы... Я, вы помните, показывала направление, да, механического вот этого напряжения, и вот они так здесь, собственно, все и выстроены. Вот можно, собственно, рассмотреть здесь стресс, да, это механическое напряжение. Вот эта длинная стрелка в седловине, вот так вот. Вот микротрубочки, вот они распределены. Центральная зона, распределение хаотичное. Да? То есть, причем... Вот это вот напряжение рассчитано по тензорному анализу, по модели вот этого баллона под давлением, а распределение микротрубочек, собственно, снято уже с конфокального микроскопа. На самом деле есть еще старые работы, тоже я нашла, как раз про эти микротрубочки, уже Вайпексе Барвинка, да, Винка Майер. Что здесь? Здесь они смотрели как деление, располагается это у нас самый вот центр, да, верхушка, это примордие, собственно, вот вокруг получается периферическая зона, вот это деление, это направление растяжений, понятно, что оно так, и вот направление кортикальных микротрубочек, очень, как раз очень предсказуемо, да, если помните, вот это вот, то, что целлюлозные микрофибрилы, часто ориентируются перпендикулярно направлению растяжения клетки. Да? Клетки проще растянуться именно с перпендикулярным направлением. И микротрубочки, естественно, также вот они исходно сориентированы. А как перераспределить микротрубочки? Вот мы, да, видим, что они при сдавливании перераспределялись. Тут, конечно, идет речь о поиске вот в идеале сенсоров, да, но хотя бы механизмов. Есть замечательный белок катанин, по-моему, он есть у животных. Вы мне лучше, да, наверное, можете об этом сказать. Значит, и катанин может резать кортикальные микротрубочки. И не просто резать, вот это вот разрезание катанином вызывает их перераспределение. Смотрите, вот такой механизм. Вот, предположим, есть две микротрубочки, да, которые пересекаются в некой точке. Вот в этой точке часто катанин активируется именно в точках пересечения. Вот он туда садится, он их режет, а дальше у них получается, ну, две новых микротрубочки с новыми плюс концами. Да? И они достраиваются. То есть у нас получается одна в этом направлении, и уже две в новом. И таким образом они могут умножаться. Вот. И это показано, например, вот, для фототропизма. Да? Дело в том, что растения довольно... Извините, для фототропизма. для ответа на синий свет. Дело в том, что растение, находясь в темноте, оно тянется, потому что пытается вот найти свежий этот свет желанный. Но как только на него посветят синим светом, синий свет – это отличный такой сигнал о том, что свет годящийся есть. Да? Ну вот, и как только фоторецептор синего света, фототерапия его воспримет, сразу нужно вообще-то останавливать этот бесконечный рост, чтобы направить ресурс. Как рост остановить? Вот мы видим, что исходно, ну, это клетка гипокотила, да? Исходно, вот он тянулся, вот перпендикулярно микротрубочки распределены, вот он вот так вот тянулся. Все, дальше. А синий свет, вот есть некие, ну, понятно, микротрубочки, которые будут в другом направлении. Как только возникает вот этот вот передача сигнала о синем свете, катанин садится вот в эти места пересечения, режет, и мы видим, да, видно, что здесь, так сказать, умножаются, появляется все больше микротрубочек именно вот в другом направлении, а те, конечно, они могут деполимеризоваться. И все, перераспределились, теперь целлюлоза будет откладываться вот в вертикальном направлении, и растянуть клетку уже очень сложно. Вот быстрый, пример быстрого вот такого распределения, раз, вот, ответ очень быстрый, то есть посветили он.
Это светит на меристему. Она растет в сторону света, у нее посветили синим, она
растет. Она растет просто вверх в темноте, в абсолютной кромешной темноте.
Так, теперь на нее посветили синим светом.
И рост устанавливается, да.
Куда в сторону роста света перестает расти?
Ну, он на самом деле вот этот вот быстрый рост останавливается, так называемый тиолированный, и она, да, некоторое время она просто не растет. Потом она... Смысл в том, что вот так называемые тиолированные, то есть выросшие, растущие в темноте растения, они все свои ресурсы тратят на поиск света, на попытку прорасти там...
Нет,
ну, они растут, да, вверх. У них есть, да, у них есть отрицательный гравий, да, у побегов.
Так, и вот посветили. То есть она, грубо говоря, прошла темную зону, попала,
да,
в свет.
Да, и останавливается.
Вот в этом начинает расти в сторону, чтобы это все
ловить. Да, естественно, закладываются боковые побеги, все. То есть потом на самом деле все нормализуется. Но ей попав на свет, ей нужно первым делом формировать фотосинтетический аппарат, становится зеленой, потому что это эти тиолированы, они длинные, белые, такие вот побеги. Да, да, конечно. И после этого уже можно расти дальше.
А что же вот. Куда девается та целлюлоза, которая лежала в том направлении, что под нее подсовывается новая надпись, или та убирается?
Ну, мы знаем, в принципе, о возможной динамичности сети вот этих целлюлозных микрофибрил, потому что есть целлюлазы в составе стенки.
Перестраиваются по новым трубочкам, да?
На самом деле детального механизма здесь никто еще не показал. Но мы просто вот знаем о том, что целлюлазы есть, и они находятся вот тоже встроены в мембрану и могут, в принципе, довольно быстро подействовать вот на
скорость изменим со скоростью этой реальности?
Вот этого мы не знаем. То есть я читала как раз довольно самую вот последнюю литературу по этой теме, ну, никто не знает, да?
То есть, по старым
вещам, естественно, потому что...
Сверху наложить нельзя, не дотягивается этот комплекс.
Нет, ну подождите, я поняла ваш вопрос. Вот меня, на самом деле, всегда смущал другой момент, что если что целлюлоза лежит в разных направлениях, ее на самом деле трудно довольно...
Как положить ее в разных направлениях? Вот лежат эти трубочки,
ну, да,
вертикальные, по ним бежит этот цеса, отложила с другой стороны, значит, целлюлозу.
Да.
Тут надо класть поперечному направлению, что делать?
Ну, на самом деле, она просто может, так сказать, отодвинуться, подняться вверх, под ней может лечь. Да, потому что стенка, если вот вы ее порежете, грубо говоря, она же многослойная, да? Вот, то есть
там
вот эти,
лежат,
они да, лежат друг на друге.
И более новые лежат глубже, чем
старые. И более новые лежат глубже, чем старые, да. Да.
Ну, значит, механизм вот того, что она настраивается за счет прилипания, не очень работает.
Ну почему? Он же самый новый, они оказываются постоянно ближе всех к плазматической мембране. Поэтому они чисто теоретически они могут налипнуть.
Ну, там
правильно?
Тут бы там как подсунуть под бревном, еще бревном, еще поджимать себя.
Ну, на самом деле, да, стенки бывают прямо вот тоже очень-очень, да.
Это подушка такая с подушками окружающими.
Угу.
Это можно очень дорого, чем...
Я думаю, что дорого, да.
Понятно, да.
Они же не находятся в состоянии максимальной флюоресценции, когда дистиллят, не знаю, да? Клетка в дистилляте. Там же в апопласте, если идет, вот, например, ток воды с почвы, там же все-таки ионы, все. Ну, это не дистиллированная вода. Поэтому там, я не думаю, что там прям очень сильно давит. Вообще клетки, я могу сказать, они находятся, и это давление определили экспериментально, они находятся примерно в клетке. Слой, наружный слой туники под давлением 0,1 мегапаскаль. Вот. Вот так, такая есть цифра.
Давление двойного шарика.
Да, давление двойного такого шарика. Значит, ну, вот этот катанин, он, безусловно, конечно, вызывает нарушение, да, точнее, мутацию по этому гену вызывает нарушение распределения кальцитальных микрофлюорочек. И мутанты, они довольно сильные карлики. Вот. Значит, что еще было показано на этих мутантах? Что мутанты по катанину слабее отвечают на вот это вот изменение механического напряжения. Вот этот стресс механический можно вызвать разными способами. Во-первых, можно обработать изоксабеном, это ингибитор биосинтеза целлюлозы. Вот, значит, как бы забросить вот это, да, уменьшить механическое напряжение. Можно опять удалять лазеры, можно давить вдавливательную систему, это все тоже они сделали. И оказалось, да, что катаниновые мутанты хуже отличаются. Но мы не знаем, катанин сенсор или он посредник, просто участник цепи передать. Да. Этого никто не знает пока, по крайней мере.
А вот такой вопрос, кто-нибудь изучал влияние кремния на эти все процессы? Потому что кремний везде
приводит. Вот про кремний, кстати, не встречал.
Вот интересная такая закономерность. Вы про дистиллированную воду сказали, а я давно заметил, что в дистиллированной воде на свету очень хорошо растут именно на стенках стеклянных водоросли.
Ну вот да,
не внутри, а на стенках.
А, ну да.
В пластмассовых это гораздо хуже. Более того, вот есть силиконовые трубочки, из которых обычно ее спускают. Там вообще они так разрастаются, что разрушают эти трубочки, потому что через стенки вот этих силиконовых трубочек очень хорошо свистит СО2 из атмосферы. Раз в 10 лучше проникает, чем вот все остальные газы. Азот там.
Вот, может быть, кстати, еще в этом тоже дело.
Вот. Ну вот у меня с этим связан вопрос. Может, мы случайно где-то встречали?
Нет, вот так про кремний, честно говоря. Вот. Давайте там дальше поедем. Значит, да, еще, собственно, вот эта связь между ориентацией микрофлюоресценции и механическим напряжением изучали на лопатку клетки эпидермиса. Эпидермис часто как бы замащивается, как такой паркет со сложным рисунком. Они друг в друга входят. Вот, и активность катанина, да, при этом повышается при механическом воздействии вот на вот этот эпидермис, конкретно его сжимали. Вот. Ну, здесь очень ярко, да, мы видим, как строго ориентированы вот эти микротрубочки в лопастях. Сразу видно, что здесь вот лопасть будет вытягиваться, а здесь как раз зона, да, вот, например, стяжки, где растяжения не будет. Вот. Теперь компоненты клеточной стенки тоже играют роль. Ну, это мы уже смотрели. такое. Вот, вот собственно, модели связывания целлюлозы с гликанами. И тут на самом деле в последние годы сильно все поменялось, потому что считали, что гликаны просто связывают между собой балки целлюлозы. Оказалось, ну и что если их, грубо говоря, в поверхность, то вот будет растяжение. Оказалось, что нет. Более того, мутанты, там полные мутанты по ксеноглюканам на самом деле почти не отличаются от дикого типа, и механические свойства их почти не отличаются. В общем-то, парадоксальная ситуация. Зато оказалось, что пексины играют роль вот в этом контакте между двумя балками. Я имею в виду между двумя целлюлозными микрофибрилами. Вот современная модель, она предполагает вот такие как бы схождения, расхождения, да, фибрил. И то есть контакта в них находятся пексины по данным ЕМР и как раз вот эти вот различные Е-гликаны. Ну, вот, так называемая модель биохимических горячих точек, что только одновременное на самом деле разрезание компонентов вот этих пектинов, вот этих гликанов вот в этих точках, только оно вызывает непротивное растяжение. Собственно, ну, это художественная картинка, изображающая вот эту модель. Значит, теперь разные агенты, которые вызывают вот эту пластическую деформацию. Экспансины, о которых я говорила, ксилоглюкан, эндотрансгликозилаза, гидролаза на ксилоглюкан. Есть эндоглюконаза, эндоглюконаза. Очень важен фермент пектин метилостероза, который модифицирует пектины. Ну и есть другие факторы, там оксидная фермента, например, тоже. Вот, могут это вызывать. Это картиночка про экспансины, какие они бывают, собственно. И опять же, ну, вот в этой форме никто не знает, что же все-таки они делают. С одной стороны, они активируются при кислом, при кислом значении SLH. Поэтому их активация связана с действием ауксинов. Ауксины называют активацию протонной антифазы, вот, которая выкачивает протоны в стенку. Там активируется экспансин, и начинается вот этот рост, кислый рост. Вот. Но сами на свойства стенки они не влияют. Бета-экспансин вообще специфичны для пульсирования, известны как энергены. И есть бактериальные экспансины, бактерии явно воспользуются этим свойством, то, что можно экспансинами клетки начать растягивать и колонизировать, соответственно, растения. Вот, легче. Значит, теперь, да, про пектины. Значит, две группы ферментов здесь. Во-первых, это пектин метилостераза. Значит, что делают пектины метилостераза? Они деметилируют пектины. Да? Вот, собственно, здесь это показано. При этом получается метанол, ион водорода и свободный пектин. Соответственно, деметилирование, во-первых, вызывает снижение pH. Активацию, опять же, тех же экспансинов. Во-вторых, может вызывать гидратацию стенки и повышение вот этой вот деформации пластической. А в-третьих, они становятся мишенью в таком случае для эндогалактуроназ, которые могут их уже щепить на отдельные мономеры. Но бывает, и это чаще показано для мужского гаметофита, по крайней мере, вот это конкретно было показано, то, что они могут, при этом стенка может становиться жестче от того, что пектины начинают связывать кальций, образуют кальциевые мостики, и вот получается наоборот, ожесточение стенки. Вот. Но все-таки, вот если мы говорим о Меристейне, всегда очень хорошо показано, что пектин метилостераза как раз делает стенку более растяжимой. Удаление вот этих метильных групп.
Метильная группа по карбоксильной.
Да, да-да-да, да, там эфир получился.
Сложно.
Да, если сложно, да, сложно эфир. Значит, здесь фиктин-метилэстеразу исследовали при помощи таких конструкций оверэкспрессор вот самой фиктин-метилэстеразы, оверэкспрессор ингибитора фиктин-метилэстеразы. Да, вот два таких варианта. Что мы видим? Собственно, два, можно сказать, полюса. Если мы делаем сверхэкспрессию ингибитора, то органов нет. Вообще. Вот она, вот кругленькая вся такая, ну, практически, да, плохо с ними. Вот. Если мы делаем сверхэкспрессию самого фермента, то, гена фермента, то мы видим просто изобилие, рог изобилия, кучу органов. Это, значит, карта модуля Юнга. Нет, не модуля Юнга, это... Извините, немножечко я не права, не помню даже, чего они тут мерили, не буду врать. Вот, но это изображение, в принципе, то же самое на строфе. В общем, суть понятна. Видим явный, да, эффект на вот морфогенез. Да, фиктин-метилэстераза.
Это вот эти ведьмины мёртвые, они в результате...
Вот ведьмины мёртвые нет, обычно там более простой механизм, часто бактериальный, да, бактерии умеют, некоторые бактерии синтезировать ауксины, вот, и ауксины, цитокинины, кстати говоря, да, и начинается там, в общем, вся эта история. Теперь вот вопрос очень тонкий. Как же выстроена цепь вот этих сигнальных событий? Что раньше? Сначала микротрубочки переориентируются, и они в силу изменения, там, например, ну, либо в силу изменения механических свойств стенки, или в силу еще чего-то, там, называют активацию фиктин-метилэстеразы, или сначала фиктин-метилэстеразы, а потом кортикальные микротрубочки. Значит, какой здесь был эксперимент поставлен? Взяли мутанта по катамину, да, вот этот бот-1, он же АТ-катамин-1. В него не реорганизуются микротрубочки, да, вот. Но выяснилось, что у него асимметрия механических вот этих стенок, она все равно проявляется. Значит, ну, здесь наблюдали на самом деле за гипофотилем. Вот, гипофотиль рос и, собственно, определяли жесткость для стенок вот в этих разных положениях, временных точках, да. Значит, чем краснее, тем более, соответственно, жесткие они, чем синее, тем они менее жесткие, да. Вот тут понятно. И мы видим, что здесь торцевые стенки как-то еще, да, тут сохраняют при этом жесткость, вот, а стенки продольные, по мере роста, они жесткость теряют, естественно, потому что иначе бы они не могли нормально расти. И что мы видим? Да, сравнили дикий тип с мутантом по катамину, да, и все-таки видно, что, несмотря на то, что есть мутация, вот это вот различие стенок, оно все равно проявляется как-то. Так что вот такой пока можно дать ответ, что все-таки фиктин-метилэстераза здесь первая идет. Теперь мы приходим к ауксину в последней части. Я, наверное, уже очень долго рассказываю. Вот, значит, последняя часть с ауксином наименее на самом деле понятная, потому что ясно, что как-то ауксин должен всем этим ей дирижировать. Вот. Ну, как морфоген, как я уже говорила, он давно известен. Вот, это я то, что рассказывала вначале, вот здесь у меня показано. Да. И ауксин на самом деле очень зависит его распределение, естественно, от транспортера. Да? Транспортеры, выносящие, которые его выкачивают в стенку, Вот они регулируются через клатрин-зависимый этот цитоз. Вот, и на их перераспределение влияет на самом деле довольно много разных факторов. Там есть и киназы, фосфатазы, которые вызывают перераспределение. В общем-то, там много всего. Вот. И там, естественно, нужен рецептор, который находится в мембране и на апопласте, в апопласте, вот, непосредственно ауксиновый. Значит, что показано, я даже не стала картинками подгрузить, что оказывается, чем выше механическое напряжение в клетке, в общем-то, в стенке, да, тем больше переносчиков, вот этих выносящих переносчиков ауксина будет на автоматическом уровне.
Значит, клетки подсоединены, чтобы все площади?
Ну, можно сказать, что да. То есть, чем он сильнее, чем сильнее натянута стенка, тем сильнее натянута стенка и, соответственно, автоматическая уровня, тем больше будет спин-офф.
То есть, вот, например, какая-то одна клетка сильно растянута в одном участке, только в одном. А другая клетка, она...
Ты спрашиваешь, будет ли асимметрия, да? Будет. Будет. И будет именно в том участке, а не будет в участке, который будет сильно
растянута. Асимметрия и концентрация ауксина.
И получается, нет, что не концентрация ауксина в этой клетке, а что вынос в этом месте ауксина будет больше.
Ток через эту клетку,
да,
будет сильнее.
Ток через эту клетку будет сильнее.
Значит, разметка будущего программы,
да, да, да. Тут на самом деле мы сейчас верхушки коснулись айсберга, я боюсь просто углубляться, потому что мы еще два часа просидим.
Можно поставить вопрос, что является причиной, что следствием, или причина всегда
очень,
ауксина?
Очень сложный вопрос, потому что мы видим, что есть система обратной связи. Можно было бы сказать, что первична ауксиновая разметка, но оказывается, что ауксиновая разметка тоже зависит от механического напряжения. Это на самом деле бесконечный круг, потому что все надо...
А сжатие как-то влияет на мембрану или нет? Можно сжать, или на самом деле можно как-то...
Можно, нет, почему? Можно сжать, и сжатие происходит при неравномерном росте, вот, например, в седловине, там именно сжатие.
Как? Она на сжатие потеряет форму, и все, сморщится, какое там сжатие?
Не, ну почему?
Как вот представить силу сжатия в этой тончайшей пленке, когда ее сжимаешь?
Не, ну стенка же она...
Стенка чего?
Я имею в виду стенку клеточную, стенку целлюлозную.
Там все. Есть какие-то элементы на сжатие, кроме турбора?
Есть, если происходит неравномерный рост, например, да, и какой-то слой, например, ну, там, наползает сверху, начинает там, грубо говоря, сжимать. Так вот я показывала у подсолнечника, у него по центру там растяжение, напряжение, растяжение, а по бокам-то сжатие. Это должно зависеть от геометрии, да, во-первых, самого объекта, и от того, ну вот как непосредственно сейчас происходит рост. Потому что в седловине, ну явно там не растяжение, вот меристема, вот рядом лист, он, грубо говоря, будущее приморский, он же напирает, да? Действительно происходит там вот напряжение сжатия возникает.
Это чисто внешняя картина, мы поглядываем на кажется, что они сжимаются, но на самом деле напряжение сжатия там естественно нет. Не может быть напряжение сжатия у оболочки. У мыльного пузыря может быть напряжение сжатия.
А это же, ну это же не мыльный пузырь,
ну, это
дело. Нет, ну хорошо, если представить себе резиновый стержень, ну может быть сжатие.
Простенький, объемный, может.
Так стенка тоже. Она довольно толста. Если вы посмотрите на электронные микрофотографии стенки, иногда она довольно значительная. Такой значительный.
Электронным микроскопом, ребята.
Хорошо, ну ответка тоже.
Нет, нет.
Она может.
Так щепка между двумя водяными пузырями, конечно, она может работать.
На, если вы... Ну, я могу сказать, если, например, я сделаю поперечный стрим...
Ну, ладно, сжать, что на самом деле...
Это щепка.
Ее нельзя при этом взять в кусок. Ее нельзя взять в кусок. Вопрос,
в смысле вдоль волос?
Ну, то есть ее можно сжать со стороны двух клеток.
Со стороны соседей, да.
Да, если только это нельзя сжать вот, да, как вот, бы, она сама не может
ее сжать. Можно продолжить, нету ее. Нет. Целлюлозный пол, который не работает.
Да.
Работает?
Я поняла, о чем вы говорите. Может ли клетка, грубо говоря, вот.
А вы можете нарисовать на доске? Я не понимаю.
Я поняла, о чем.
Пожалуйста.
Да, кто читает, действительно.
Смотрите, у вас есть тонкая мембрана. Стенка клетки — это очень тонкая вещь.
Нет, это плазматическая мембрана, тонкая мембрана, а стенка довольно толстая.
Три раза.
Вот я соотношение. Привет. Вот на электронной микроскопии, да? Вот стенка может быть вот.
Ну как у тысячного коробка.
Вот.
Если размер.
Вот. Видите, да? То есть это может быть.
Вот соотношение длины к ширине. Какое здесь? Вот как вы нарисовали?
Ну, примерно, ну, по крайней мере, такие картинки я видела сама. Да?
Вот. Она говорит о том, что соответственно стенки внедрения намного меньше, нежели чем толщина клеточных стенок в более дифференцированных органах.
В принципе, конечно, да, но это все равно не тонкая мембрана. Не толщина мембраны.
Не тонкая, это в 2-3 раза толще, если не больше.
Не в 2-3 раза, еще больше. Мембрана, ты видишь, как тонкую линию, грубо говоря, на увеличении, там, 10 тысяч раз, да? А клеточную стенку ты видишь...
Вот я из бумаги начну делать какую-то клетку, да, какой-то объем.
Ну да.
Вот эта бумага, она не может зажать напряжение. Ну, вот, когда вы
говорите, я могу привести один пример. Можно? Пример этот называется цитулис. Значит, да, я приведу этот пример. Значит, смотрите. Обычно, если мы, например, помещаем клетку в какой-нибудь гипертонический расход, да, то что-то может. В некоторых случаях, когда осмотик не может проникнуть вообще в клеточную стенку, а такой, ну, да, тогда наблюдается цитулис, когда осмотическая мембрана не теряет связи со стенкой, и оно все вот так вот. Да, сжимается.
И тогда ваше тургорное давление становится слегка отрицательным.
Да. Она сжимает, она вжимает, ее вдавливается. То есть она вдавливается внутрь. Это тот вопрос, который...
Да.
То есть, кстати, когда
можно вдавливаться. Если вы возьмете, натянете на каркас резиновый шарик, грубая, и начнете его качать, вот у вас тоже будет втягивание. Но при этом будет натянуто на растяжение стенки.
Войти пассивно, причем в соседнюю клетку, вот, может диффундировать по пласту. Вот, то есть входит он спокойно, вот, при помощи диффузии. Выходит он только с помощью переносчиков.
Да, значащие переносчики тоже есть, они повышают, так сказать, точность потока, да? Но без них он тоже может.
Если начинает рассказать, что это потом народ, то это зона.
Да, да, максимум, да. Значит, если мы выделим протопласты, то пины, собственно, у них поляризация снизится, да. Вот, вообще говоря, они по большей части уйдут у эндоцитозом клетки. Вот. Это на самом деле здесь, в общем-то, даже видно. Вот. Значит, какую-то вот такую мы можем выстроить цепочку, это продолжение вот тех работ с эффективной телостератой. Было показано, что да, ауксин вызывает активацию эффективной телостераты, и стенка, соответственно, становится более эластичной. Вот, что касается вот морфогенных, так сказать, свойств самой эффективной телостеразы. Можно вот делать такие же аппликации, как с экспансивными, да, намазывали там, все. И оказалось, что да, вырос формируется, но настоящего примордия из этого не получается. То есть для недостаточно ее для морфогенеза. То есть вот эта вот цепочка, да, линейная, которую я нарисовала, на самом деле понятно, что это только, да, это ауксин, да, он активируется эффективную стразу, но для дальнейшего эффективности там все равно нужно еще массу всего другого. Сам ауксин, аппликация ауксина, может вызвать полный морфоген. Да? Вот. Однако эффективную стразу не даст. Ну, есть, вот сейчас только-только появляются работы, которые пытаются связать вот эти механические напряжения с другими регуляторами морфогенеза. Есть очень известный такой маркер центральной зоны меристемы, СТМ, он поддерживает вот, клетки центральной зоны в недифференцированном состоянии. Очень четко локализован в периферии его нет. И вот в этой самой седловине он тоже экспрессируется. Ну, опять сдавливали, да, и оказалось, что, да, при вот этом вот, собственно, сдавленная меристема, что при этом воздействии он начинает экспрессироваться просто везде, по всему объему меристемы. Очень интересно. И, да, на самом деле, это последний слайд, что потом можно вернуться с вопросами. Как же выстроить, да, вот это все увязать одно с другим? Вот, мы знаем, что механическое напряжение влияет на перераспределение микротрубочек. Микротрубочки будут определять направление целевого. От направления, от микрофибрилы целлюлозы, да, синтез целлюлозы, вот эта связь, да, на самом деле очень слабо ясна. Но мы знаем, что мутант по биосинтезу целлюлозы, он имеет нарушенную полярность пенов, то есть там нарушается. То есть что под этой стрелкой стоит, точно не знаю. Механика ли чистая, или все-таки какие-то взаимодействия молекулярные, да? Переносчики пен. Переносчики, соответственно, генерят зоны повышенной концентрации ауксина, да, возникает, начинается морфогенез. Ауксин, в свою очередь, да, отделяется на экспансины, на пентиктильную телостеразу. И это все меняет механическое напряжение, да, естественно. В свою очередь, независимо от этой цепочки, мы не знаем, опять же, какие тут участники еще есть. СТМ, который я вам показала, да, тоже начинает экспрессироваться. И есть еще один такой интересный ген, КУК-3, он экспрессируется в зонах, так сказать, границ между органами. Вот такой вот он. Да, он и здесь СТМ, обратите внимание тоже, да, вот в этой седловине. То есть он тоже реагирует на механическое напряжение. Вот это текущее. И опять же мы не забываем, что рост вызывает, естественно, тоже изменения вот этой всей механики меристема. Вот текущее, да, состояние этой
области. По этой схеме получается, что ауксин может вызывать рост абсолютно без силы.
Да, если вы намажете ауксином, да, там будет полноценный приморфий.
Ну, на самом деле, понятно, что отряд между ауксином и фагинезом дополняет огромное количество...
Ну, естественно, конечно, он включает кучу ферментов, да, первичный ответ, это да.
Ну, в общем, намажешь это не
Да, да. Вот, да, собственно, наверное, на этом я остановлюсь. Вот, можно задавать вопросы?
Несколько слов, как это все связано с формами морфогенеза, то есть с филотаксисом, с разными видами филотаксиса, как этот вопрос?
Ну вот пока мы видим, вот только по мутантам мы видим, да, что увеличение идет количество органов, например, в случае оборотстройщики.
А геометрия?
Геометрия пока даже пока никто не пытался.
Ну, вот я вам могу там доклад сделать о формальной теории, значит,
филотаксиса.
Да, про дроби, как это реализуется, да, это, я, правда, давно не занимаюсь, но я подниму старые статьи свои, и это получается довольно стройная система, которая объясняет все это. И вот то, что вы рассказываете, я думаю, некоторые моменты там очень, так сказать, которые как подкулатываются.
Мы хотим позвонить.
Да.
Вопросы пода.
Ага.
Только не по три пады, по одному.
Хорошо.
Да.
Значит, первый глобальный вопрос. Меристема не воспринимает никаких внешних нагрузок. Это малюсенькая штучка. Она вообще не понимает, как потом ее будет гнуть. Ветер.
Да.
Соответственно, никакое влияние механической нагрузки, вот биомеханики меристемы, на дальнейшее функциональное значение того, что вырастет, нету.
Ну, да, я...
Второй вопрос, вот вы здесь механические напряжения. Все ваши, ну это просто связано, Саш, я говорю. Механические напряжения. У вас механические напряжения просто только от тургора в этой малюсенькой почке роста.
От тургора и от роста. От неравномерного.
Ну, от роста, ну да, ну там может быть какие-то межмолекулярные связи есть, но как чуть-чуть хотя бы внешняя нагрузка, это только тургор. То есть это опять абсолютно внутренние силы. Они никак не связаны с тем, что потом вырастет нормальное дерево, умеющее.
Совершенно верно. Вы на самом деле заметили, что здесь.
Ну вообще никакой адаптации. То есть это потому, что только эмбриогенез. Тут нет никакой биомеханики.
Сейчас я расскажу. Да, собственно. Я здесь и в обзоре, на самом деле, с вами, я совершенно не освещала именно вот это, то, что называется механический стресс, но я хочу в защиту растений, деревьев и так далее, которые бьют. Да, я хочу сказать, что там, конечно же, механические, на самом деле, откладка механических тканей, она сильно зависит от того, куда гнёт.
Это потом.
Это потом, да. Это уже потом, вот да.
Это действительно, а это, ну, с другой стороны,
понимаете, это модули. Генерируют модули, новые модули, да? И поздно они более-менее одинаковы. А уж что, как этот модуль, грубо говоря, удлинится, да, как это боковой побег, например. Насколько он вырастет, как у него не так
изменится?
Да.
Ну просто зачем
мы
Я хочу еще у кого вопросы? Я чувствую, что у вас много вопросов.
Вопросов миллион.
Ну, нет, по два, так сказать, можно?
Но главное, не учу. Честно говоря, я понял, что мне совсем далеко. И все-таки, почему? Вот механическое напряжение, ну, грубо говоря, у всех одинаковое. Но реакция в одном случае... возникает один примордий, в другом случае два, в третьем они как-то вот по закону Фибоначчи. Как вот это как-то механизм этот разрабатывается?
На самом деле, да.
Вот это самое интересное, с моей точки зрения, как маркетолога.
Тут очень зависит от объема, опять же, юристы, да? Что на самом деле не там систематическую принадлежность, да, в принципе, напрямую влияет на то,
что... Телефонный у него будет большая меристема, и он будет, у него будет...
Меняется флотаксис. Вот тут глядит Екатерина Алексеевна, которая диссертацию. Как раз на это... Да, на самом деле, да, меняется флотаксис. Конечно, да. Именно так, да. То есть очень зависит от объема имеющегося, да,
что мы теряем. Да,
система, наверное, не меняется.
Примерно следующий. Для того, чтобы сделать прокамбий, да, который даст основу, например, будущему приморью, проводящему систему, у вас по определенному пулу клеток должен увеличиться ток ауксинов. Чтобы ток ауксинов был увеличен, нужно перераспределить прямые, о чем говорила Елена Алексеевна. Но существует определенный бассейн сбора этого ауксина с окружающих клеток. И вот этот бассейн сбора, его площадь должна быть определенной. Вот представьте себе цилиндр прокамбия, вокруг него есть бассейн сбора, и на периферии, на границе этого бассейна сбора может в другой точке возникнуть следующий приморий. На этом основе все вот так.
Да,
чтобы листовая мозаика была оптимальнейшей. Если у нас происходит увеличение размера меристемы, это, конечно, нарушается, сближенность органов увеличивается, потому что процесс изучения количества клеток меристемы называется фрустрация. Возможно, он затрагивает и перераспределение пенов. Тоже это...
Ясно, что там меняется сильная геометрия меристемы, а от геометрии меристемы зависит... На распределение механического напряжения это еще в 30-е годы было показано, как вот
связано. Ну, все равно это весовое распределение. Все равно будет весовое распределение в приморье. Как я понимаю?
Почему?
Это можно я примеры приведу? Перед камулевыванием, да, вы сказали, можно, значит, менять ее филотрацию. Все видели это пинки, когда срезают лед, да, от него идут отростки. Так вы сплошь и рядом, там увидите побеги не суквативные, а муторчатые. Тремя листьями из этого самого, из, ну, то же самое усиление можно увидеть, которое супротивно.
Да, там идет снятие
официального изменения. Там вообще все виды
филотрапии. Я про это уже говорил, что пенал может как-то легко распланировать. Поэтому мы с вами очень вопросы выглядят. У меня вопрос пока один. Значит, известно, что у растений много полиплоидов. Известно, что у полиплоидов крупные клетки.
Да.
Известно, что вы говорите, что от мозаики зависит там листорасположение, вообще вся эта механика.
Угу.
Значит, у полиплоидов заметно характерное нарушение из-за того, что там здесь баланс всех этих пропорций объемов, поверхностей всех этих клеток. То есть, или форма как бы висит над. Есть как бы некоторые финальность, которая защищена от размера клеток.
Да, есть вот именно это. Потому что я на своей диссертации сталкивалась как раз с объектами, у которых, скажем так, изменен, да, размер клеток, наоборот, меньше, чем больше. И там вот есть как. Там деле здесь форма все-таки изменилась, то есть у них сильных нарушений, да.
Значит, есть отрицательная обратная связь.
Да, есть какая-то отрицательная обратная связь. Вот, то есть это компенсация.
Тогда у меня второй вопрос. А нет каких-нибудь таких полиплоидных растений, у которых эта опекальная зона такая большая, что в нем можно манометр, что ли, капиллярный?
Знаете, вот это скорее надо не полиплоидов, это надо как раз вот пусцы.
Есть,
вот скулат, нет, скулат не найдется.
Есть. Вот это где? У торговников, по-моему.
Нет, вообще вот складчатая эта фуссация у этих молочаев, помнишь?
А еще у этих торговников, по-моему.
Ну, у торговников, что они вообще, а дороже,
что я не помню, что это. Это система, она реально вот таких разных. Нет, она реально вот таких.
Значит, по всей площади, значит, этих атомных силовых изменителей манометрами.
Она реально самая большая.
Клеточное отведение, это делается, давление в клетках измеряется.
Ну да, разве
к чему не имеет отношения? Вот что удивительно. Вот те эти силы, про которые вы говорите, да, не имеют отношения к тем силам, которым дальше придется растению не
идет.
Ну, они, конечно, знаете, тут в том-то и дело, что здесь мы рассматриваем только внутрь. Ну, может быть, хорошо, просто это
уровень.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Ну, смотрите, вот сидим по речке, сидим дерево растет, берега, да? Она вот такой форме, хотя она будет потом вверх. Идет сложнейший морфогенез всех растений, учитывающий механическую нагрузку при жизни.
Это касается трубки вот этой,
мне кажется, это касается
вселенной.
Вы знаете, я просто все-таки вот, я концентрировалась именно на, понятно, на победу Мерестеми, на тех вот процессах, которые...
Как бы то, что в мире тоже влияет на дальнейшую жизнь растения. Здесь нет никакой, сама Мерестеми никакой никаких нагрузок вообще вот на
это... Внутренние, только внутренние.
Она, конечно, может реагировать, потому что да. Принять свет может и как-то начало так и
так. Давайте пока вопрос.
Напряжение-то все равно есть,
так и они... Внутреннее,
естественно, да. Ну, не только тургор, но все-таки...
Это напряжение, какое нужно будет растение, такое и сделает. Это никак не связано с дальнейшим...
Нет, но на самом деле рост, да, сам по себе рост, он все-таки вызывает, неравномерный рост, он вызывает эти тоже напряжения. Не только тургор. То есть при росте они тоже возникают.
Вы, наверное, говорите о
бизонно-чувствительных рецептах.
Ну да,
я
понимаю. Мы ищем центры. Действительно,
понимаете?
Те центры, которые механику, нерестение чувствуют и как-то влияют на рост, это было бы
сказано. Вот их пока не нашли, к сожалению. Да.
К нерестему вообще не испытывают на воду, поэтому даже эти центры, они нужны.
Но тогда Николаевна же это
нет. Ну, подождите, все-таки, хорошо, микротрубочки перераспределяются под действием...
Чего?
Внешнего, если извне, сожмем, да?
Сожмем.
Нет, если мы в эксперименте там сожимаем эристему, они...
Это вы взяли и расплющили стороны от комбуков.
Ну,
это нетипичная реакция.
Хорошо. Нет, это экспериментальная ситуация. Но мы же видим, не знаю, грубо говоря,
я зоологу поясню, зоологу не понимаю.
Да.
Значит, ситуация состоит в том, что это рост апикальной зоны, задача которой не стоит в том, чтобы адаптироваться к конкретному
нагрузку, а чтобы
дать потенцию правильного заполнения любого пространства, которое потом надо подгонять. И в росте этой, как бы сказать, фрактальной системы, в росте этой системы силы внутренние, основанные на внутреннем тургоре, которые говорят
аукцином,
эти все силы являются одним из передатчиков информации между так сказать, генетической машиной и финальной формой.
Да, да,
правильной, да. Правильной формой. А искажение потом, потом у березы на берегу делаются в других местах. А не
конечно.
Где делается синетка?
Вот это форма. Это форма.
Там вот правильная машина.
Да.
Просто ее геном считывается через механический сигнал. Да. Так же, как в генезе вторичного
рода. Механический сигнал в виде фургора.
Да. Да,
да, да, да, да.
Такой вопрос. Ну, он немножко не таким, вы сказали там намаз каухин. А вот просто искусственный, когда работает с каухином, он в каком умеет состоянии?
Я имею в виду намазать в составе там луналиновой пасты или там чего-то, ну понятно, какого-то. Я такого такого.
А вот у меня такой вопрос. А можно комментарий?
Да, можно.
Воспользуюсь привилегием ведущего. Значит, если бы это была животная клетка, если я про механизм отладки и фибриллу, то, скорее всего, это было бы сделано так, что с патроночком бежали бы тениновые ручки, как в этих самых лесничках, и пихали бы всю эту цезу по трубочке, цеза бы плыла сквозь мембрану и достраивала себя в хвосте там, значит, эту целлюлозную молекулу. Но я так понимаю, что в растениях как-то тениновые ручки не очень распространены.
Вот, да.
Поэтому для того, чтобы эта штука работала, мне бы казалось, что подпитывать ее под вышележащие слои в другом направлении довольно затруднительно. Скорее я бы считал, что эта микротрубочка изнутри от мембраны висит под мембраной,
да.
На ней сидит цеза, а с того конца, куда надо растить, вот с того, с этого, с того, трубочка убирается. И поэтому она как бы приближается за счет укорочной трубочки и тащит всю эту штуку сквозь мембрану, цеза тащит сквозь мембрану, а целлюлозная молекула не проталкивается всей своей длиной тем концом под предыдущие слои, а проталкивается только маленьким коротеньким концом, который
я просто не поняла на самом деле сначала вопрос.
Ее было лучше вытаскивать, если убирать трубочку, то по идее все должно работать. Поскольку непонятно, чем двигать цессу, если нет денежного ключа.
Да, то есть, наверное, в общем-то, я с вами соглашусь. Логичный слово.
Ну, по крайней мере, эффективно, да. Есть еще вопросы, поскольку, значит, якобы моделирование работает на модели водяного пузыря, да, или как она там?
Баллон под давлением.
То из этого вроде как вытекает, поскольку баллон под давлением, давление везде равномерное, что никакие стенки клеточные вообще в баллоне не нагружены. Это везде равномерное давление. И тогда совершенно непонятно, как может работать модель баллона и при этом быть какое-то специфическое распределение направлении трубочек целлюлозных волокон внутри этого баллона. Если направлением целлюлозной трубочек руководит механические нагрузки, а нагрузок внутри цельного баллона нет. Поэтому, мне кажется, все-таки эта модель баллона должна зайти в тупик. Это тогда бы все центральные клетки имели на стенках хаотические фибрилы, если бы это был баллон.
Ну, вы имеете в виду центральные системы клетки, которые внутри?
Которые внутри, да.
А про них ничего не знает. Черный ящик.
Да, можно, например, привести, когда форма баллона влияет на поведение, значит, этой стенки. вот все знают эти воздушные шарики резиновые. Значит, если вы начинаете их сжимать, они превращаются из шаров в эллипсоиды, да? До определенного, это упругая стенка, до определенного диаметра, вот как вы сжимаете, это усиливаете, вернее, испытываете сопротивление, испытываете большое. Ниже какого-то диаметра, она мгновенно, так сказать, уже чувствуется слабее и слабее сопротивляется. И есть критическое состояние, когда, значит, этот эллипсоид делится на два
шарика.
Да, да, вот да. Вот это да. Тоже самое. Да, да. Это оно приходит,
оно ну да, с одной стороны, деформация самой резины, вот этого шарика, да. С другой стороны, выстреливает, как я понимаю, вы имеете в виду, именно разбегается вот этот вот...
Ну да. Ну хорошо, спасибо. Было очень интересно.
Да, было тоже очень интересно. Здорово.
Как-то все пролетело буквально. Спасибо.